літературная анталогія.
Вітаю вас, шановні сябры. Пропануем вашей увазе першые сторонки апавядання Александра Барщаговскага «Тры таполі на Шабалаўцы». Чытае артыстка Ліка Пташук. Телега выезжала со двора, когда их настиг окрик Григория. «Стой, дура! Через сидельник не привязан!» Лошадь остановилась в воротах, будто ждала этого разумного слова и знала, что дура относится не к ней, ни к жене Григория Нюре, ни к их 14-летней дочери Гале, а к однорукому конюху, который 6 раз на неделе ездил из деревни на станцию за газетами, посылками и почтовым баулом на железных запорах. Тощий старик в мальчиковых сизых от потертости ботинках с правой стороны был как будто топором стесан, спрямлен под ровную рейку, без руки, отнятой по ключицу, цеплячим неприметным бедром правая нога не гнется в колени и клонится к левой, будто старик все время старается что-то стиснуть коленками. Пока конюх возился с ременным концом, Григорий подошел к жене. «Долго там не сиди. Чего зря проживаться?» «Ага», — весело откликнулась Нюра. Полные ноги в расхоженных рыжих ботах свисали с задка телеги и болтались, будто лошадь не стояла в воротах, а бежала по ухабистой дороге. «Сиди», — Григорий шлепнул по ботам, — «не елози». Нюра улыбнулась темными полными губами и открыла зубы, белые, выпуклые и тесно без зазора посаженные. «Все вы на один лад», — сказал Григорий строго, без надежды что-либо изменить. «Терпенье не на копейку. Погоди, уедешь, надышишься еще Москвой, насмотришься на чужие кофточки». Она смолчала, а глаза щурились весело и освобожденно, с каким-то пустяковым минутным превосходством над ним. Но Григорий смотрел не в смуглое лицо Нюры, не в ее смолисто-карие глаза под сожженными в лугах куньими бровями, а на послушно поджатые ноги. «Деньгами не транжирь», — глухо сказал он. «Ты на сестру злой, а меня кусаешь». Думалось сказать это печально и с обидой, а вышло весело и с упреком. И Григорий удивленно поднял на нее голубые, линялые да нехорошие рыбьи белизны глаза. «Меня слушай», — требовательно сказал он. «Нинке отдашь ветчину, которая в тряпке, и не больше, а то станет нашей ветчиной кобелей приваживать. А остальную продашь. Ехай на Даниловский. Туда ближе, и цена там хорошая».
«А если не дадут цены?» — спросила Нюра, и мгновенно переменилась лицом, будто не было в ее поездке ничего хорошего, а только маята, тоска и обрывающие руки тяжесть и неумолчный враждебный гул базара.
«Нинка поможет, она в курсе», — сказал Григорий.
«Да как же, станет она базаром пачкаться», — ответила ему Нюра.
«Уже она заморалась вся в дерьме», — сказал Григорий хмуро, будто и он нес тяжкий крест сестриного греха. «До Москвы 300 километров, а уже в деревне смердит».
«А она не таится с этим», — сказала Нюра легко, не то с завистливым бабьим осуждением, не то с намеком, что вот какая ваша кровь неверная. «Третий год без мужа. Тоже ведь?» «А хоть и десятый», — оборвал ее Григорий. «Пока не умер, жди. Отсидит свое, вернется».
«Ага, обратно нажрется, и новый срок накинут».
«А ей-то что? Ей, что ли, парашу таскать? Она свое отжила. Девка у нее в невестах», — хмуро сказал Григорий.
«Выходит, и я отжила, Гриш», — сказала тихо Нюра, таясь от дочери. «Ведь она меня только на 2 года старше». Лошадь мешала конюху, тянулась мордой к траве за воротами и не могла дотянуться. Конец через сидельника соскальзывал с отполированной до глянца оглобли. «Ждала тебя, Гриш. Думала, хоть эту ночь дома поночуешь. Перед Москвой». Она сбилась вдруг под его отчужденным взглядом и устыдилась вдруг своего затаенного шепота и своего желания, которое хоть и глохло с ней с годами, но порой поднималось и выходило наружу злостью, слезами, беспричинным смехом, и неуместного этого разговора устыдилась она и была благодарна мужу, когда он сказал невозмутимо: «Не последний день на земле живем, еще поночуем. А Нинке передай, если на развод подаст, пусть забудет сюда дорогу, а явится, я ее сам вожжами ухожу, с земли не встанет». Хозяйским взглядом, в котором странно мешались придирчивость, зоркость и равнодушие, Григорий еще раз осмотрел телегу с большим, как сундук, чемоданом посреди, с плетеными, обшитыми поверху корзинками, полными антоновских яблок, и узкую спину дочери, а потом лошадь и конюха, которому все еще не давался через сидельник. «А боты скинешь, Галя привезет, и халат тоже. Незачем рвань в Москву весть». «Ладно, инвалидная команда», — крикнул он конюху, — «сам увижу». Он отстранил старика, рывком затянул ремень, отхлестнул им трижды оглоблю и завязал конец. Движения его были сильны и размашисты, словно в упрек суетливому, нерасторопному конюху. «Хозяин!» — пробурчал старик, усаживаясь рядом с девочкой. Он не смотрел на Григория, но и не глядя знал, что тот все сделает как надо, прочно и ладно. Как срублен этот дом из пропитанного криозотом казенного бруса, и как сложен двор из бревен, каких мало кому удается раздобыть и на жилую постройку, как поставлены эти высокие с крашеным двускатным козырьком ворота, и телега тихо тронулась с места. «Я Гале мороженого куплю!» — крикнула Нюра мужу, который против обыкновения не спешил закрывать ворота.
«Ты Мазуриков берегись», — предупредил он. «Человека убить ничего не стоит. За трешку, за банку вина кончит-то надругается. Побазаришь и на Шаболовку».
Нюра сидела чинно, поджав ноги, и только дивилась тому, что чем дальше отъезжала, переваливаясь в сухих осенних колеях, телега все больше была похожа на что-то непонятное, а муж становился прежним, гордым и хвастливым Гришей. С 20 шагов уже не было видно его ранней седины, стойкой терпеливой ожесточенности в глазах и угрюмых складок у неспокойного, постоянно жующего рта. И того странного поворота головы на жилистой шее, будто поверх всего, что бы он ни делал, он еще и прислушивался к чему-то, что не сулило ему добра и крылось где-то у него за спиной. Вскоре они выехали за околицу, и осенние поля под голубым небом в отчетливых белизной и крутой лепкой облачках. Их быстро гнал верховой отдельный землеветер. На земле
было тихо. Рыжала выгоревшая сухим летом стерня. Глыбисто лежала поднятая тракторными плугами земля, а зимы пробились на большом пространстве и зеленили среди красок осени нежнее первой весенней зелени. А солнце, поднимавшееся по малому осеннему кругу, припекало, как в августе. Они въехали на бугор с лосоватой песчаной макушкой, и дальше дорога пошла под уклон, и вдруг деревня скрылась из глаз, как под воду. Дома, сады, высокие тополя, силосная башня, а напоследок и разоренная колоколенка, сквозная, с проржавевшим от времени железом. Нюра сгребла сено, какое было вокруг, и сложила его за спину. Но и под сеном она лопатками чувствовала твердую каменную грань чемодана и, кажется, ощущала исходивший от него сырой холод пустого уже без снега погреба. И, несмотря на неудобства, она весело, с легким сердцем, отдалась бегу облаков по голубому раскату неба, словно облака провожали ее и не хотели отстать от почтовой телеги. Отдалась и безветрию, теплу и нехитрым от рождения знакомым звуком бегущей лошади, скрипу телеги, тишине полей. Конюх с дочкой о чем-то говорили. Слова шелестели рядом, внятные, неторопливые, но Нюра не давала себе труда слушать. Она была счастлива тем, что дочь с ней, и такая красивая, приметная, и что дочь взяла от родителей лучшее, а больше от мужа, и не будет клухой, косолапой деревенской бабой, а вырастет статной, на длинной, тонкой отцовой ступне. Нюра долго не открывала глаз, набаловавшись теплом и жалким, безмятежным покоем. Но вдруг ее нагретого лица коснулась прохлада. Лошадь вошла под старые вязы, с двух сторон раскинувшие ветви над дорогой. Зеленоватые желтые листья сомкнулись над Нюрой, дробя и скрывая голубизну неба. И вдруг что-то задрожало в ней. Какая-то далекая сладостная мысль или воспоминание шло к ней на мягких ласковых лапах, и шло и уклонялось, и шло и не приходило. А Нюре было хорошо уже от одного его предчувствия, от того, что в прошлом было у нее что-то хорошее, непременно хорошее, ну, хотя и неуловимо, не оформившееся и ускользавшее от нее. И вот тут в ветвях закричала Иволга. Раз, другой, третий. И закричала не по-летнему, а как-то уж очень страстно, запоздало и прощально. И вдруг щеки Нюры потемнели от прилива крови, а распростертое на телеге тело сделалось молодым и невесомым, а широко раскрытые глаза слепо побежали по желтой зеленью листве. И она вспомнила точно такой же, будто повернувший на лето день, и крик Иволги над дорогой, и себя в подвенечном крепдышиновом платье рядом с Гришей, и то, как она смеялась, откидываясь гибкой спиной в наваленном позади сена. И когда Гриша хлестал лошадь, и темные стволы вязов быстро проносились мимо. Воспоминание не опечалило Нюру ни сходством между тем свадебным бегом рессорного, одолженного в больнице воска, и унылым скрипом почтовой телеги. И напротив, жизнь показалась ей разумной и непрерывной. Вот от давнего того дня до этого утра, и вот от свадьбы в избе свекра и до нового дома из сухого бруса и чемодана, в котором был сложен весь ее труд, десятки мешков картошки, выращенной и выбранной ею из земли и скормленной Борову, до почерневших в работе пальцев и ночной ломоты в пояснице в ее 30 с небольшим лет. И волна покорности мужу, рабьей, самоучижительной благодарности ему за все, что было и что есть у нее, накатила на Нюру. И она подумала, что все было в ее жизни. И любовь, и радостные тревоги. Так ли она все делает? Так ли она угождает Грише, как бы ему хотелось? И веселая на первых порах жизнь в доме покойного свекра, пока не родились дети, дочь и сын, и пока не начались ссоры, и Гриша не ушел в бакинщики, в независимые вольные люди. И быстро перебирая в памяти свою жизнь, Нюра не находила такого дня, когда муж был бы неправ, когда он не думал бы о доме, о детях и об их общей корысти. И любовь была у них не день, не два, а может, годы. Ведь только в любви можно родить таких удачных детей. Лошадь ступила на неровный булыжник, и телегу дробно затрясло. И лежа навзничь с приподнятой головой и болтающимися ногами, Нюра от этого мелкого трясения внезапно ощутила все свое тело резко и отчетливо, почувствовала каждую жилочку и тяжесть большой тугой груди, и упругость спины, и дремлющую в полных руках силу. И она вся подчинилась этим толчкам и странному неудобству, тормошению. Оно напоминало ей о собственном существовании и о иссякшем ее материнстве, о нежности, которую хватило бы не на 2-3 года любви, а на долгую жизнь. И словно искупая какой-то неумышленный грех, искупая вину за неслышный мужу вызов крови, она думала о том, что Гриша прав, что сноху нужно приструнить, и она это обязательно сделает, а ветчину продаст и цену возьмет лучшую на рынке. До смерти будет торговаться, а возьмет. Из 15 рублей, которые при ней, она 10 спрячет, как будто их и нет. Спрячет, железом не вырвешь. Мазурики убивать станут, не скажут, где они. А из 5 будет тратить. Дочке мороженого купит, ну еще чего-нибудь там. И так рассчитает, чтобы у нее отдельно был рубль и 10 копеек на такси от вокзала до Шаболовки. А потому что покажи таксисту трешку, а он и трешку загребет, и еще подумает, что она богатая. А по счетчику до Шаболовки рубль 10 или рубль 15. Лучше пусть таксист не доберет пятак, чем отдать ему трешку. А еще Нюра думала о том, хорошо ли ей иметь при себе бумажный рубль и наперед сунуть его с гривенником таксисту в руки Или же все-таки разменять рубль мелочью и долго считать ее, чтобы он понял, как же трудно даются ей эти монеты. И вдруг так хорошо стало от этой ее собственной бережливости, от разумности жизни, от верного расчета, которому научил ее за жизнь Гриша, что она не услышала настигавшего их грузовика и очнулась, когда он длинно загудел над самым ухом. А Нюра закрыла глаза, притворяясь спящей, пока мимо проносились 4 колхозные трехтонки, груженные поздними помидорами в плетеных корзинах, и мясными коровами, и бычками, нагулявшими за лето вес. Когда улеглась пыль и ворчливый рокот моторов стал затихать вдали, Нюра уже не сумела вернуться в свой радостный, струящийся и плывущий под голубым небом мир. Она легла на бок, поджав ноги, и увидела кромку дороги, серые колеи обгона сбоку на стерне, сквозной лесок в километре от дороги, а за ним новые коровники соседнего грачевского колхоза. «Ого! В Грачеве сталга стога как сложили!» — услышала Нюра распевный голос дочери. «Убьешься об них!» Конюх сидел неровно, будто живая рука тяжестью своей клонила его влево. «И дома у них хорошие», — сказала Галя. «И школа лучше нашей». «Эх, детство всему завидует», — заметил конюх. «Я грешным делом. Отцовой болезни и то случалось, позаздрил». «Как это?» — не поняла Галя. «А он при смерти был, а мне, мальцу, невдомек. Вижу, лежит на чистом, рубаху белую на него надели, лучший кусок дают. Вот и мечталось. А ну-ка, сия слягу. Мне что получше, что и сладкого в доме дадут, а я съем все и выздоровлю». «А он выздоровел?» — спросила Галя. «Не успел. И не старый был, а помер. Это еще по первой войне случилось. Тогда и жить-то не расчет был». Девочка рассмеялась, неверяще махнула за спину косу, но спорить не стала. «А ты нам с какой стороны родственникам приходишься, дядя Егор?» — спросила Галя. «А этим самым покойникам и прихожусь. Далекие у нас корешки, не разобрать. Время их повырывало. Считай, теперь мы чужие, одного села жители. Нас Гриша уже в военкомат не роднит. Отвоевался я».
«Так не бывает».
Было что-то обидное в том, как легко конюх открещивался от родства.
«Родственники — это на всю жизнь», — заметила Галя.
Конюх повел головой, будто за грязный ворот старого военного френча попал комар, и сказал недовольно: «А ты у отца спроси, как оно бывает. У него для меня дура из самых ласковых слов. Это при вас. А без вас такое скажет, что и кобыла на ногах устоит ли».
«А зачем же ты поехал?» — спросила Галя.
«А я всякий день езжу. Не для вас запрягал».
«А нас зачем взял? Зачем заехал?»
Глухие, враждебные нотки вдруг огрубили голос Гали. «Отец спросил», — сказал конюх кротко, приглашая закончить спор. «А мне не жаль».
Нюре хотелось, чтобы дочь унялась и не обижала старика. Ей стало жаль его. Жаль, что кончились вязы над головой, и ушло то ласковое воспоминание, а небо растеряло облака, стало скучным в один тон.
«Небось, за деньги нас везешь?» — спросила Галя.
Старик долго не отвечал, а Нюра подумала было облегченно, что не расслышал он. Это с ним случалось.
«Взял бы, да не дают!» Старик рассмеялся тихо и незлобиво. «У твоего отца и силком не возьмешь».
«А у матери?»
С непонятным волнением Нюра ждала ответа, в один миг снова пробежала умом недавние расчеты и решила, что не даст ты своих денег и гривенника,
потому что 10 рублей уже как бы и не было, а дать из оставшихся 5 невозможно, они нужны на другой. Старика она не очень брала в расчет. Он был в ее глазах сорным, неприметным мужичишкой, в стороне от всего, но независимость его суждений порой заставляла Нюру вглядываться в него не без интереса. «В чем только душа держалась», — думала она о старике. «Подрастешь, ты и заплатишь», — сговорчиво сказал старик, — «а мне не к спеху».
«А ты разве всегда жить будешь?» — спросила Галя.
«Ну, покуд сумею. Я, видишь, хитрый, по частям Господу Богу себя отдаю. Хитрю. Уж какая война была, убитым счету не заведи. А я вот одной рукой откупился. А может, и протяну».
«Когда я вырасту, денег не будет», — сказала Галя.
«А не будет мне и не обидно. Всем вровень», — ответил конюх. Он вытащил пачку севера, сунул коробок спичек за тугой сальный борт френча и чиркнул спичкой и закурил. «Не допустит Гриша, чтоб денег не было. Ему это не расчет».
«А как это? Один отец не допустит?» — удивилась Галя.
«А он не один, а их много рукастых. Позволим, они и атом купят».
«Отец трезвый, поэтому и не любит его в деревне», — воскликнула девочка.
«Это кто тебе набрехал, что не любит? Дурачок только и мог такое сказать. Опасаются его, уважают».
«Не любят», — повторила Галя.
«Да хоть у матери спроси».
«Спит она», — сказала девочка раздраженно. «Она и стоя уснет, как клуха».
«Уходили вы свою мать, Анну Григорьевну», — старик вздохнул. «А какая же она была! Привез ее Гриша к нам на Оку, а вроде света в деревне прибавилось. А он ее, видишь, себе привез».
«А как же?» — удивилась девочка.
«На работы! В каторгу!»
Сердце Нюры упало. Провалилось сквозь днище телеги на дорогу и исходило кровью. А в груди ширилась, забивая дыхание, тоска. «Чего говорит старый дурак? Чего он только говорит?» «А, это потому его и хозяином прозвали?» — спросила девочка. «Из-за матери».
«А я и на свете не было, когда на Гришу эту кличку повесили».
«Эх, у твоего деда, видишь, одни девки родились 5 кряду, но не так, чтоб красивые. Дедуш и думать перестал, бросил родить, обрубил. А тут как на грех случилось, не убереглись и обратно роды. Вся деревня ждет, кто народится. А в избе еще старый дед доживал, твой прадед. Его с годок уже на улице не видали, и вдруг выскочил в исподнем. Бегит по деревне и кричит благим матом: «Люди добрые, хозяин народился!» «Наследник, значит», — объяснил конюх. «И вот лежит твой родитель, синий еще, пупка, может, еще не вязали. Крестьянским именем нарекли, а уж кличка на нем готова». «Эх, жизнь она не балует», — неожиданно заключил старик. «Обнадежился твой дед, снова принялся. Думает, опять сын будет, а не вышло. Нинка народилась, а к ней потом Анна Григорьевна. И едет теперь. Красивая, но обратно девка. И бросили это удовольствие. Зачем девок плодить? Тем более военное время замаячило нам. С японцем неспокойно, и тут поближе куксились на нас. Сердились еще в ту пору, что мы царя скинули. Отчего это ее заносить начало?» — сказал он встревоженно. «Или боится чего? Но, рыжая, видишь, черт ей не страшен, а песка испугалась». Телега шла неровно, с запинками. Впереди уже жидко курил дымком станционный поселок.
а вдоль дороги тянулась белая зеленая ограда опытного хозяйства. А по самой кромке, осыпаясь в кювет, лежали кучи песка. Кобыла почему-то боялась их, гнула хребет и задирала морду, переходя на странную сбивчивую находь. «Упадет! Смотри, упадет!» — закричал вдруг ехавший по обочине темноликий, то ли загорелый, то ли от рабочей копоти велосипедист. Он остановился и опустил ногу на землю. «Через седельник распусти, ты ж ей хребтину прогнул, смотри!» Нюра спрыгнула на дорогу и, виновата, будто она сама вязала через седельник, распустила его. «Тебя бы так!» — сердито сказал велосипедист, отъезжая. «Давно бы с копыт долой!» Конюх дал лошади отдышаться и тронул вожжи. Шановные сябры, вы слухали першие сторонки оповядания Александра Барщаговского «Три тополі на шабалоуцы». Читала артистка Ліка Пташук.